BBC Midlands сегодняшние новости. Понедельник, 8 мая 2017 года. Последнее обновление в 12:39. Срочное сообщение. Муж Ханны Гардинер арестован за ее убийство. Как нам стало известно, Роберта Гардинера арестовали по подозрению в убийстве его жены Ханны, пропавшей в июне 2015 года. Теперь следователи считают, что миссис Гардинер погибла вечером 23 июня, когда в их квартире на Крессент-сквер в Оксфорде случился скандал. Тоби, сын мистера Гардинера, предположительно находится под опекой социальной службы. Полиция долины Темзы подтверждает, что был арестован 32-летний мужчина. Однако сообщить его имя отказывается. Следователи также отрицают какую-либо связь между смертью миссис Гарденер и девушкой с ребенком, найденными в подвале дома, рядом с которым в сарае обнаружили тело Ханны, заявляя, что расследование продолжается. Вскоре будут опубликованы новые детали, следите за дополнениями. Обновите страницу, чтобы увидеть более полную версию новости.
Фаули, это Чалоу.
Слова отражаются эхом, как будто он звонит из какого-то подземелья. «Ты где?»
«На Крессент-сквер. У Гардинера. Думаю, тебе лучше приехать».
Когда я захожу, криминалисты работают на кухне. Эрика Сомер проверяет ящики и полки в гостиной, заглядывает за книги. Кухня сделана в аскетично-функциональном стиле. Дерево светло-кремового цвета, гранитные поверхности, много хромированных деталей. И чисто. Очень чисто. «Так, что у вас тут? Что нашли?» «Дело скорее в том, чего мы не нашли», — с мрачным видом отвечает Чалоу. Он кивает женщине-криминалисту, та закрывает жалюзи и выключает свет. «И на что мне смотреть?» «Вот именно. Тут ничего нет. Мы проверили люминолом весь пол. Ни следа крови». «Гардинер ведь ученый. Наверняка знает, как все оттереть». Однако Чалоу такого объяснения недостаточно. Да и мне, честно говоря, тоже. Пол деревянный. Даже при наличии нужного вещества и кучи времени до конца все не смоешь. А она потеряла очень много крови. Может, он убил ее в другой комнате? Еще больше притянуто за уши. Чалоу качает головой. Полы одинаковые везде, кроме ванных комнат. И пока что мы ничего не нашли. Я возвращаюсь в гостиную. Сомер, где жила Пипа? Сюда, сэр. Эрика ведет меня в детскую, которая очень похожа на комнату Джейка. На то, как она выглядит сейчас, если быть точнее. Полная разбросанных вещей и мальчишеских запахов. Полная жизни. На полу валяются игрушки, одежда кое-как висит на спинке стула. Вдоль стены стоит раскладной диван. Роб Гардинер держал Пипу на расстоянии. Занимался с ней сексом. При этом показывал, где ее место. В гостиной Сомер копается в мусорной корзине. «Фотографии», — показывает она. «Похоже, мистер Гардинер старался как можно скорее вычеркнуть мисс Уокер из своей жизни». Она передает мне снимки по одному. Вот Пипа поднимает Тоби над головой, вот Тоби сидит у нее на коленях и играет с подвеской на ее шее, а здесь она держит малыша на руках, и тот улыбается, хлопая маленькими ручонками. «Что теперь?» спрашивает Сомер. «Роб выйдет сухим из воды?» «Не обязательно», — говорю я, качнув головой. «Если Ханна умерла не здесь, это еще не значит, что убийца кто-то другой. Нам просто надо найти место преступления».
«И все же...» — ее голос затихает.
«Что?»
«Ничего, я наверняка ошибаюсь.
Все это время интуиция вас не подводила, выкладывайте».
Допустим, Роб Гардинер и вправду добрался в Уитенхэм к половине восьмого утра. Так почему Тоби обнаружили только через 2 часа? У нас полно свидетельских показаний, там была куча народа. Неужели никто не заметил коляску?
Ее слова цепляются к другим накопившимся у меня сомнениям. Во-первых, я до сих пор не могу понять, зачем нужно было связывать Ханну. Начни она двигаться после первого удара, сил на борьбу ей все равно не хватило бы. К тому же, в день ее исчезновения я лично встречался с Гардинером. На нем не было ни царапинки. После бурной ссоры остались бы следы. Раздается звонок от дежурного по отделению. «Для вас есть сообщение, сэр. От Вики. Ее перевели в Вайн Лодж. Хочет увидеть вас. Говорит, это важно». Вайн Лодж —
Большой четырехэтажный викторианский особняк, цена которого сравнялась бы с домом Уильяма Харпера, располагаясь он в Северном Оксфорде, а не здесь, в районе Ботли-Роуд, на окраине промышленного комплекса с видом на выставочный зал ковров. Вики выделили отдельную комнату, наверняка маленькую, но, слава богу, хотя бы не на подвальном этаже. Правда, три лестничных пролета становятся неприятным напоминанием о том, что я совсем растерял форму.
«Не волнуйтесь, остальные жильцы не знают, кто она такая»,
сообщает по пути наверх управляющий, жизнерадостный парень с бритой головой, серьгой в ухе и татуировками на шее. «Может, проще следить за людьми, когда сам выглядишь, как они?»
«И мы стараемся держать ее подальше от газеты новостей, как вы просили. Не знаю, получается ли».
«Как она вообще?» Задумавшись, управляющий на мгновение останавливается.
«Лучше, чем я ожидал. Такая спокойная?»
Он пожимает плечами.
«Хотя что тут удивительного? Думаю, ей придется походить к психологу».
Я киваю. «А мальчике говорила?»
«Со мной нет. Когда ее привезли, внизу работал телевизор. Шла какая-то детская реклама. Памперсы или вроде того. Она тут же отвернулась».
Остаток лестницы преодолеваем молча. Откуда-то доносится музыка. Через окна на пролетах видно несколько молодых людей на улице. Вот пара курит. Двое парней перебрасываются мечом. Управляющий стучит в дверь на верхнем этаже и начинает спускаться обратно вниз. Вики сидит у окна, глядя на ребят в саду. Представляю, как давно она не проводила время с ровесниками.
«Привет, Вики. Вы хотели меня видеть?»
Она неуверенно улыбается. Выглядит по-прежнему ужасно худой, особенно в просторной одежде. Я показываю на стул, она кивает.
«У вас есть все необходимое? Кормят тут вроде неплохо, ну, в смысле, могло быть и хуже».
Вики слегка усмехается.
«Так о чем вы хотели поговорить?» спрашиваю я, подаваясь вперед.
Она молча смотрит на меня.
«Вы сказали, что это важно. Может, сообщите нам свое полное имя, и тогда мы сумеем найти ваших родных?»
Вики дергает край своего джемпера. Когда она отвечает, я впервые слышу ее голос. Нормальный голос, не шепот, как прежде.
Звучит ниже, чем я ожидал,
и мягче. Я видела новости. По телевизору. Я не спешу откликаться, но в голове уже появилась мысль. На ее глазах выступают слезы. Тогда-то я и вспомнила. Этот старик, он говорил, что держал у себя другую девушку, а потом закопал ее в саду. Я думала, он просто запугивает меня.
Он сказал еще что-нибудь? Как ее звали, что он с ней сделал?
Вики качает головой.
Больше ничего не помните?
Снова нет. Этого все равно должно хватить. Перед уходом я останавливаюсь в дверном проеме, и вижу, что Вики снова смотрит в окно. Как будто меня здесь и не было.
Беседа по телефону с Ребеккой Хит. 8 мая 2017 года, 16 часов 12 минут. Беседу провел детектив-констебль Бакстер.
Это детектив-констебль Бакстер?
Да. Чем могу помочь?
Меня зовут Ребекка Хит. Как я понимаю, вы пытались со мной связаться. Я бывшая жена Роба Гарденера.
«Ах, да, госпожа Хит, мы и впрямь оставляли вам несколько сообщений».
«Я не перезванивала, потому что не хотела ввязываться в эту историю. Пытаюсь двигаться дальше, но в новостях говорят, что вы арестовали Роба за убийство Ханны».
«Мы действительно произвели арест, однако раскрывать детали я, к сожалению, не могу».
«Что ж, если это все же Роб, вы взяли не того. Я ходила к ним в тот вечер, 23 июня».
«Вы разговаривали с Гарденерами накануне исчезновения Ханны?»
«Не совсем. Моя мать сильно заболела, и я подумала, вдруг Роб пожелает ее навестить. Они были очень близки».
«В своих первоначальных показаниях вы заявили, что находились в Манчестере в день, когда пропала Ханна, и эта информация подтвердилась».
«Все верно, там живет моя мать. Утром 24 июня я села на самый первый поезд до вокзала Манчестер-Пикадилли, который отходит ужасно рано, в 6:30 или около того. Однако вечер перед этим я провела в Оксфорде».
«Вы отправились на Крессент-сквер?»
«Звонить я не хотела, чтобы не наткнуться на Ханну, вот и решила зайти. Надеялась застать Роба одного, но увидела ее, как только повернула на их улицу».
«Во сколько это было?»
«Ближе к 8. Роб помогал ей донести покупки. Припарковалась она, видимо, где-то подальше, машину я не заметила».
«И как они выглядели?»
счастливыми. Роб приобнял ее, Ханна улыбалась. Мило до банальности, если честно.
И что вы сделали?
Решила подождать. Сидела на лавочке. Через окно видела, как они что-то готовят. Шторы не были занавешены. Разглядела Тоби, которого Роб в какой-то момент посадил себе на плечи.
Но в дверь так и не постучали.
Нет, ушла минут через 15.
Почему вы не упомянули об этом 2 года назад?
Вы не спрашивали. В любом случае, все утверждали, что видели Ханну у Уитенхэма на следующее утро. Так какая разница, где она провела вечер?
Их няню случайно не видели?
Вот ее в квартире точно не было.
Почему вы так уверены?
Видела ее на Банбери Роуд на обратном пути. Я знаю ее в лицо. Встречала пару раз вместе с Тоби. В тот вечер она сидела на улице с парой ребят. Студентов, наверное. Все были пьяные.
Благодарю вас, госпожа Хит. Вы сможете прийти в участок и дать официальные показания?
Если понадобится, то да. Честно скажу, я терпеть не могла Ханну. Но Роб не убивал ее. Это я точно знаю.
В машине я достаю телефон. Куин, это Фаули. Вы где? Никак не мог дозвониться. В Вайн Лодж. Вики хотела поговорить. Послушайте, звонила бывшая жена Гардинера. Она видела, где находились тем вечером Роб и Пиппа. Если она говорит правду, то я не представляю, как он мог убить Ханну. Знаю. Вики кое-что вспомнила. Харпер хвастался, что убил еще одну девушку и закопал ее в саду. Речь наверняка о Ханне. Она погибла на Фрэмптон-Роуд, и убил ее Уильям Харпер. Эти дела все время были связаны, как раз через него. Осталось только доказать это. «Хорошо», — начинает сержант. «И вот еще Куин», — перебиваю я. «Вызови опять няню Гардинера, как ее там, Пипу. Похоже, она рассказала нам очень неправдоподобную историю. Пусть не думает, что ей все сойдет с рук». «Уверена?» — спрашивает он после паузы. Она же просто глупая девчонка. Так ни в чем и не обвинила Гардинера. Наверное, просто хотела перестраховаться. Соврешь 3 раза и вылетишь. Таковы правила Фаули. Ты чего вдруг так размяк, Куин? Она солгала. Солгала при даче письменных показаний. Немедленно отыщи ее и предъяви ей, черт возьми, обвинение. Я прямо слышу тревогу Куина. Обвинение в чем? В неисправимой тупости для начала. И что-то мне подсказывает, что виновна в этом не только нянька. 1,5 часа спустя я сижу в машине у собственного дома, погруженный в свои мысли. Отодвигается шторка, и я понимаю, что пробыл тут слишком долго. Она будет волноваться. Я выхожу из машины, таща за собой пиджак, лежавший на переднем сиденье. Она встречает меня, открыв дверь раньше, чем я к ней подошел. Стоит в круге бледно-желтого света. Моя прекрасная босоногая жена. Наливая мне бокал вина, Алекс вдруг понимает, что затянувшееся молчание вовсе не признак спокойствия. «Ты в порядке?» Встречался с Вики. Харпер похвалился ей, что уже убивал, что похитил другую девушку и закопал ее в саду. У нее заметно учащается дыхание.
«Ханну?»
Я киваю.
«Значит, это не Гардинер?»
Нет, не Гардинер. Я делаю глоток вина, и по моим сосудам разливается тепло.
Так зачем же она соврала? Та девушка, что дала против него показания.
Гардинер вышвырнул ее из дома, потому что она забеременела от другого. В общем, решила ему отомстить. Алекс смотрит в сторону сада. Как жаль, что она шлюха. Как жаль, что она шлюха? Трагедия английского драматурга Форда, опубликованная в 1633 году. Что, прости? Это дело превращается в настоящую трагедию мести. Она качает головой. Так называлась пьеса, на которую мы ходили. Где это было? В Стратфорде. Правда, смотрели мы «Женщины, остерегайтесь женщин». «Женщины, остерегайтесь женщин» — трагедия английского драматурга Миддлтона, опубликованная в 1657 году.
Но все эти произведения рассказывают об одном. Месть, насилие, подмена одного человека другим, а еще кровь. Сколько же в них пролито крови?
Теперь я вспомнил. Тогда из театра я вышел весь забрызганный кровью, и в кои-то веки она была искусственной.
Когда чуть позже я выхожу из дома, чтобы забрать кое-что из машины, то замечаю некое движение наверху. У окна стоит мальчик и смотрит на меня. Подброшенный ребенок, живущий в комнате моего сына. Роб Гардинер заходит в свою квартиру и тихонько закрывает за собой дверь. Он нес спящего малыша на руках и теперь осторожно кладет его на диван. Поерзав, Тоби переворачивается, не вынимая большой палец изо рта. Гардинер гладит сына по голове. Сгущаются сумерки, и в комнате довольно темно, однако свет он не включает. Роб выпрямляется и идет к окну, через которое выглядывает в сад. Потом задергивает шторы и устало садится в кресло. Остатки солнечного света отражаются в серебристых фоторамках на каминной полке. Снимки не видно в полумраке, но Роб и так прекрасно знает, что на них изображено. Тоби с Ханой, все они втроем, его супруга отдельно. Жизнь, которая когда-то была у Роба. Он едва слышно всхлипывает и спешит прикрыть рот рукой, лишь бы не разбудить ребенка. По лицу стекают безмолвные слезы. Он сидит в темноте и предается воспоминаниям. Одним воспоминаниям. На следующее утро я первым делом сообщаю команде новости по делу. Что сообщила Вики, что выдумала Пипа и чего не совершал Роб Гардинер. «А все это значит, — подытоживаю я, — что мы возвращаемся к первоначальной временной шкале, согласно которой в 6:50 Ханна была жива и звонила Пипе, а около 7:30 вышла из дома, взяв Тоби с собой, чтобы поехать в Уитенхэм. Рабочая гипотеза такова. Ханна отправилась забрать машину с соседней улицы, там встретила Харпера, и старик заманил ее к себе, как и Вики. Слышится шорох ног. Все понимают, что придется начинать все сначала, ведь у нас по-прежнему нет ни улик, ни места преступления. «Так, что дальше?» — устало спрашивает Бакстер. «Надо еще раз прочесать дом на Фрэмптон-роуд вместе с ребятами Чаллоу». «Но мы уже были там. Криминалисты проверили каждую комнату». «Мне плевать. Мы наверняка что-то упустили». В коридоре меня ждет дежурный по отделению. «Инспектор, к вам пришли. Брайан Гау, тот криминалист-психолог». «Серьезно? А я думал, он в Абердине или вроде того». «Видимо, нет. Попросить его зайти попозже?» «Он не стал бы являться сюда без важного повода. Веди его ко мне. И пусть кто-нибудь сделает нам кофе. Нормальное, а не это дерьмо из аппарата». По дороге меня перехватывает Супер, поэтому, когда я захожу в свой кабинет, Гау уже ждет. Я сразу понимаю, зачем он пришел. На столе перед ним лежит ксерокопия дневника Вики, а еще он взял кофе на вынос из ближайшей кафешки. «Откуда это у вас? Латте?» — удивляется психолог. «Дневник». Гау откидывается на спинку стула и кладет ногу на ногу. Дергает стопой, задевая коленку. «Алан Чаллоу прислал. Решил, что меня это заинтересует. Он был прав». Я сажусь напротив. «И?» «Есть кое-какие мыслишки. Поделитесь с простым следователем?» Гау едва заметно улыбается. «Конечно. Только я хотел бы понаблюдать за девушкой. Можно такое устроить?» «Я попросил Вики приехать в участок, чтобы дать показания. Назначил на завтра. Сейчас узнаю, не получится ли ускорить процесс». Гау тянется за своим кофе. «Отлично. Я выхожу, чтобы найти Эверетт и поручить ей связаться с Вайн Лодж. Вернувшись, застаю Гау перелистывающим копию дневника. «Больше всего меня смущает ребенок», — говорит он. «Точнее, ее отношение к ребенку. В больнице их пытались оставить вместе, но ничего не вышло, верно?» Она так раскричалась, что мальчика унесли. Врачи решили не настаивать, иначе было бы только хуже. «А потом? Они еще не контактировали?» «Нет». Гау хмурится. «Уверены? Вы же не можете точно...» «Вообще-то могу. Он у меня дома». Неохотно признаюсь, я чувствую, что к лицу приливает кровь. Всего на несколько дней, пока ему не подыщут семью. «Заткнись, Фаули, заткнись уже». Гау удивленно смотрит на меня. «М-да. Это не совсем по протоколу». «Харрисон одобрил, если вам интересно». После долгой паузы он кивает. «Ясно. А девушка просила его увидеть?» «Нет. Знаю только, что она плохо отреагировала на телерекламу с ребенком.
Гау складывает вместе кончики пальцев.
Еще что-нибудь? Психиатр из больницы Джона Рэдклиффа предположил, что это посттравматическое расстройство, что она блокирует воспоминания, частью которых является и ребенок.
Гау медленно кивает.
Дитя, ставшее плодом насилия, всегда будет напоминать о насилии одним своим присутствием. Возможно, дело именно в этом, если она не сумела к нему привязаться.
Брайан Гау тщательно подбирает слова. Уж это мне известно.
Если?
Он снова пролистывает дневник.
В записях прослеживается четкая психологическая траектория по отношению к ребенку. Сначала страх перед сексуальным насилием со стороны Харпера, затем отрицание новорожденного и, наконец, постепенное принятие ребенка как собственного. Вот, например, она пишет: «Заставляю себя думать, что он мой и не имеет никакого отношения к этому жуткому старому извращенцу».
И что?
Я хочу сказать, что все это идет вразрез с ее нынешним поведением. Яростное неприятие, даже игнорирование ребенка, совершенно не сходится с тем, что мы видим в дневнике.
Логично. Только вот отрывок, который вы прочитали, был написан до того, как начали кончаться еда и вода. Может, ее чувства переменились в результате такой эмоциональной травмы?
Гау качает головой.
Мне сообщили, что она отдавала все запасы ребенку. Это значит, что девушка ощущала более крепкую связь с ним к тому времени, а не наоборот.
И как вы это объясните?
Я подозреваю некий сговор. Мысленный, скажем так, сговор. Что-то вроде стокгольмского синдрома.
Стокгольмский синдром – термин, описывающий защитно-бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и или применения угрозы или насилия.
Поэтому я и хочу сам за ней понаблюдать. Он откидывается на спинку стула. Во время разговора скажите ей про ребенка. Только начните нейтрально. Говорите, например, не малыш, а рождение, без лишних эмоций. Потом добавьте накала. Посмотрим, как она отреагирует.